совету Таиты Нефер выставил по берегам Красного моря разведывательные заставы, чтобы они сообщали о любом вторжении на лодках Доу. Однако Таита был уверен, что главное войско Нага вторгнется через большую песчаную пустыню. Наг и Трок шли этой дорогой в свой месопотамский поход. Наг хорошо знал этот путь, а его войско было слишком велико, чтобы перевести его через Красное море на лодках, как это сделал Трок, с меньшим числом отрядов. Благодаря удивительному новшеству мага, Нефер и его военные советники знали точную численность и состав войска Нага. Один из сотников, занимавший у Нага высокий командный пост, был старым другом Таиты и в долгу перед ним. Он известил Таиту о своей преданности фараону Неферу Сети и намерении дезертировать и присоединиться к войску Нефера. Через другого своего друга, торговца дорогими коврами, который вел караван в Бейер-Шебу, Таита послал сотнику ответ с приказом остаться во главе своего отряда.
— Ты ценней для нас как источник сведений, чем как просто воин, — говорилось в нем.
Торговец коврами привез Таите два необычных дара — корзину живых голубей и свиток папируса, на котором был записан секретный шифр. Когда сотник выпускал голубей, они немедленно летели в Аварис, в клетки, где вылупились, и приносили с собой привязанное к лапке шелковой нитью зашифрованное сообщение, написанное на крошечном свитке очень тонкого и легкого папируса. Благодаря этим сообщениям Нефер знал точную численность и расположение войск Нага. Он точно знал день, когда Наг вышел из Вавилона, и количество солдат, оставленных им для Асмара. Нефер имел возможность следить за его продвижением на запад через Дамаск, Бейер-Шебу и все прочие города и военные лагеря на его маршруте. Очень скоро стало очевидно, что Таита оценил ситуацию правильно, и Наг не станет внезапно переплывать Красное море. Он действительно намеревался атаковать из большой песчаной пустыни. Нефер снял заставы с побережья Красного моря и немедленно перевел военный совет и большую часть своего войска в военный лагерь Исмаили на краю пустыни. Здесь были многоводные пресные колодцы и обширные пастбища для лошадей. Пока они ждали в Исмаили, возвращавшиеся голуби продолжали приносить сообщения. Поэтому Нефер знал не только численность войска Нага, но и имена командиров каждого из его отрядов. Ментака сидела на военном совете в крепости Исмаиле. Ее вклад в работу был неоценим. Гиксоска по рождению, она хорошо знала полководцев Нага, которые когда-то входили в военный совет ее отца. Еще ребенком она слышала, как отец оценивал каждого из них, и у нее была прекрасная память, отточенная игрой в бао. Она могла рассказать Неферу о сильных и слабых сторонах и особенностях характера каждого из этих людей. Она просмотрела полученные ими списки. Теперь вот этот, сотник Прен, командующий арьергардом Нага. Он мой родственник, один из двоюродных братьев моего отца. Я хорошо знаю его. Он учил меня ездить верхом. Я обычно называла его «дядя Тонко», что означает на моем языке «медведь». Ментак улыбнулась этим воспоминанием. «Мой отец говорил, что Прен предан как пес, осторожен и медлителен, но единожды вонзив зубы в горло врага, не отпустит до самой смерти». К этому времени Мерин почти выздоровел от ран, и к нему вернулась сила. Он попросил Нефера дать ему какое-нибудь полезное дело, и Нефер послал его вперед с отрядом колесниц следить за дальнейшим передвижением Нага, как только тот спустится с возвышенности в пустыню. Разведчики Мерина наблюдали за водными повозками Нага, везущими вперед глиняные кувшины и создающими запасы воды в сухих землях, через которые Нагу предстояло пройти, чтобы достичь границ Египта. Мерин попросил разрешения напасть и рассеять колонны водовозок, но Нефер послал ему приказ не вмешиваться, а просто наблюдать и тщательно отмечать места, где размещались водные запасы. Затем Нефер приказал привести последние резервы, которые он держал на реке, и когда те встали лагерем вокруг Исмаили, созвал на совет всех своих военачальников. Даже с колесницами Трока, захваченными в Галлале, «Мы уступаем Нагу по их числу почти втрое», — сказал он. «Все его солдаты закалены в сражениях, лошади обучены и в прекрасном состоянии. Нельзя позволить ему пересечь границу и достичь реки. Мы должны встретить его и сразиться с ним здесь, в пустыне». Всю ту ночь они сидели на совете. Нефер объяснил свой план сражения и отдал приказы. В течение 5 дней они должны были позволить Нагу продвигаться вперед, не оказывая сопротивления. Затем, когда он заметно углубится в пустыню, им предстояло совершить набег и уничтожить его водные склады как впереди, так и в тылу его колонны. Так он попадет в ловушку среди песков. «Я знаю Нага достаточно хорошо и уверен, что он в своем высокомерии и чрезвычайной убежденности в своем боевом искусстве решится на битву. Я уверен, что даже после того, как мы лишим его запасов воды, он не повернет назад, а будет рваться вперед. Его войско достигнет Исмаилии после вынужденного многодневного сухого марша через пустыню. Пусть на поле битвы, которое мы выберем сами, его встретят хорошо отдохнувшие и не страждущие от жажды солдаты и лошади. Это отчасти компенсирует недостаток наших сил». В ходе долгого совета Таита тихо сидел в тени позади походной скамьи Нефера. Казалось, он дремлет, но время от времени маг открывал глаза, а затем, помигав, будто сонная сова, закрывал их снова, и его подбородок опять падал на грудь. «Наш самый большой недостаток — число и состояние наших колесниц», — продолжил Нефер. «Но мы почти сравнялись с Нагом в численности лучников, пращников и копийщиков. Я уверен, что как только Наг узнает о нехватке воды, он со всеми своими колесницами бросится вперед, обогнав пеших воинов. Мы с Таитой разработали план, как заманить его колесницы в западню, где мы сможем воспользоваться небольшим преимуществом, которое у нас будет. Перед городом и колодцами мы установим ряд низких каменных стен, за которыми смогут укрыться наши лучники и пехота. Этих сооружений будет достаточно, чтобы остановить продвижение колесниц». Кусочком древесного угля Нефер нарисовал план на листе папируса, развернутом на столе перед ним. Хилта, Шабака, Сокка и остальные его советники вытянули шеи, чтобы разглядеть его. «Стены будут построены в форме ловушки для рыбы». Он нарисовал перевернутую воронку с вершиной, направленной в сторону крепости Исмаиля.
«Как вы заманите его в воронку?» — спросил Шабака.
«Обманным отступлением после атаки наших колесниц. Вы это часто отрабатывали», — объяснил Нефер. «Наши лучники и пращники будут скрыты за стенами, пока Наг не последует за нами в воронку. Чем глубже они проникнут, тем сильнее его войско будет сжато между стенами. Подъехав близко, они будут прекрасными мишенями для наших пращников и лучников». Даже Шабака выглядел пораженным.
«Вы намереваетесь закрыть их в загоне, как коров, как сделали это с Троком?»
Они с воодушевлением обсуждали этот план, выдвигая предложения и внося улучшения. В итоге Нефер назначил Шабака ответственным за постройку стен. Таита провел минувшие 5 дней, осматривая местность и размечая ее, поэтому работа могла начаться с рассветом. «У нас осталось мало времени», — предупредил Нефер. «Мы знаем, что силы Нага уже собрались на возвышенности Хатмия. Его повозки, доставляющие воду, почти закончили устройство складов. Я ожидаю, что через несколько дней он начнет спуск с возвышенности». Совет, наконец, закончился, и военачальники поспешно разошлись выполнять задачи, которые поставил перед ними Нефер. Наконец, в башне старой крепости Исмаили осталось только 3 человека. Нефер, Таита и Ментака. Первой нарушила молчание Ментака. «Мы уже говорили о Пренне, моем дяде Тонке», — сказала она, и Нефер кивнул, но взглянул на нее с недоумением. «Если бы я могла встретиться с ним, если бы могла поговорить с ним лицом к лицу, уверенно, я убедила бы его выступить против Нага и увести своих солдат в наше войско».
«Что ты имеешь в виду?»
Голос Нефера был резким, выражение лица суровым. «Одетая юношей, С небольшим отрядом хороших солдат и быстрых лошадей я смогу объехать вокруг главного войска Нага и проникнуть в тыл к дяде Тонке. Риск невелик.
Нефер побледнел от гнева. «Безумие!» — сказал он спокойно. «Совершеннейший бред вроде того, что вы продемонстрировали в Галале, когда явились приманкой для Трока. Я не желаю больше слышать ни слова об этом. Вы представляете, что сделает с вами Наг, если вы попадете к нему в руки?»
«Вы представляете, что сделает Наг, если в решающий миг сражения дядя Тонка и его отряды нападут на него с его собственного тыла?» — возразила она Неферу.
«Мы больше не будем говорить об этом».
Нефер поднялся и ударил кулаками по столу.
«Вы с Мерикарой останетесь здесь, в крепости, до окончания кампании. Если вы не дадите мне слова выбросить эту глупость из головы, я прикажу закрыть дверь вашей палаты и поставить к ней охрану».
«Вы не можете обращаться со мной как с вещью!»
Ее голос был хриплым от гнева.
«Я даже не ваша жена! Я не подчиняюсь никаким вашим приказам!»
«Я ваш царь и требую от вас честного слова, что вы не поставите себя в опасное положение этим своим сумасбродством!»
«Это не сумасбродство, и я не дам вам никакого слова!»
Таит невозмутимо наблюдал за молодыми людьми. Это был их первый серьезный спор, и Мак знал, что он будет очень ожесточенным из-за глубины их чувств друг к другу. Он с интересом ждал, как этот спор разрешится.
«Вы преднамеренно не повиновались моему приказу в Галале. Я не верю, что сейчас вы не поступите так же. Вы не оставляете мне выбора», — мрачно сказал Нефер и крикнул стражнику за дверью, чтобы послали за Зуггой, главным евнухом царского гарема. «Я не могу доверять и Мерикаре». Он снова повернулся к Ментаке. «Она полностью под вашим влиянием, и если вы расскажете ей о своих замыслах, то вовлечете ее в это безумное предприятие. Я отсылаю вас обеих в Аварис, на женскую половину дворца. Вы должны оставаться там на попечении Зугги. Развлекайтесь игрой в Бао до тех пор, пока не произойдет сражение и война не будет выиграна». И Зугга увел Ментаку. В дверях она оглянулась на Нефера, и Таит улыбнулся, увидев выражение ее лица. Нефер встретил более упрямого противника, чем оба ложных фараона вместе взяты. В тот вечер Таита пошел навестить Ментаку в новом жилище, служившем когда-то домом начальнику крепости, которое принцесса делила теперь с Мерикарой. Двое больших, спокойных евнухов стояли у дверей и еще один у зарешоченного окна. Ментака все еще кипела от гнева. Мерикара была ничуть не меньше разгневана таким обращением брата с ней и с ее дорогой Ментакой, и особенно этим унизительным лишением свободы.
«По крайней мере, вы узнали, что не стоит перечить царю, даже если он любит вас», — осторожно сказал Таита.
«Я не люблю его», — ответила Ментака со слезами гнева и разочарования в глазах. «Он обходится со мной, как с ребенком. Я его ненавижу!»
«Я ненавижу его даже больше!» — объявила Мерикара, стараясь не уступать. «Если бы только Мерин был здесь!»
«Вам не приходило в голову, что поступки Нефера свидетельствуют о его любви и о том, что ему не безразлична ваша безопасность?» — спросил Таита. «Он знает, как страшна будет ваша судьба, если вы попадете в руки Нага Киафана и Гессерет».
Они так накинулись на него, что он поднял обе руки, дабы защититься от их гнева, и вежливо удалился, но их опровержение и обвинения все еще продолжали звенеть у него в ушах.
На следующее утро Нефер и Таита увидели со стены крепости, как маленький караван в сопровождении евнухов и отряда колесниц вышел из Исмаили и направился в Аварис. Ментака и Мерикара вместе сидели за шелковыми занавесками паланкина в центре колонны. Они не показались наружу и не попрощались с Нефером и Таитой.
«Лично я предпочел бы ворошить улей короткой палкой», — проговорил Таита. «Возможно, если бы ты выказал чуть больше учтивости, обстановка была бы более спокойной.
Они должны понять, что я фараон, и что мое слово — закон даже для них. Кроме того, в настоящее время у меня есть другие заботы, помимо женских истерик, — ответил Нефер. Переживут. Но он оставался на стене и продолжал смотреть вслед покачивающемуся паланкину и каравану, пока тени исчезли в далекой дымке.